Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы – Наталья Чернякова. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Михаил Заря из Московской христианской пресвитерианской церкви. Брат – пастор этой церкви, и сейчас он представится нам.
Меня зовут Михаил Заря. Я пастор Московской христианской пресвитерианской церкви «Любовь Господня». Мне 67 лет.
Михаил, расскажите нам о себе.
Я хочу свой рассказ начать с рассказа об отце, потому что моя вера идет передал мой отец. Он жил, когда в Корее уверовал Господа Иисуса Христа. Он его принял как своего личного спасителя. И он очень нравился моему отцу. И он, когда сошел на него Святой Дух, стал проповедовать об Иисусе Христе. А тогда была Корея под игом японцев.
Какое это время было, какой год?
Это было с 1910 года по 1945 год. А отец, это время было когда, где-то 30-40-е годы. И японским властям не нравилось, что среди корейского населения есть люди, которые проповедуют Иисуса Христа, ибо они не воспринимали вообще христианство. Его арестовывали, его задерживали, его приводили в полицейский участок, и поэтому он избегал властей, и тайком, где можно, он говорил об Иисусе Христе, все равно продолжал. Но потом ему уже невозможно было жить в Корее, потому что уже на него досье уже и было. И он решил скрыться, думал сначала в Японии скроюсь. Но невозможно там, потому что японцам в то время проповедовать об Иисусе Христе невозможно. А он вообще не мог сидеть, сложа руки.
Он не мог молчать.
Да, не мог молчать. И он переселился на Сахалин. И на Сахалине, где бы он ни жил, всегда в доме своем собирал церковь. А это было уже после освобождения, и там тоже...
После освобождения после какого?
Это 45-го года. В августе 45-го года Сахалин освободился советской властью, и советской власти была. И вот тоже на него было тоже гонение, тоже приводили милицию, и допросы устанавливали, где, как, чего и так далее, и чтобы он не пошел против воли властей. Они ушли в подполье.
Они? Он уже был женат, отец?
Он был женат. Я был. Но... Дома он всегда проводил краткое богослужение утром, прежде чем уйти на работу. Я это хорошо помню. С матерью и я он проводил краткое богослужение минут 5-10. Я помню, молился сначала он, потом восхваление. Эти мелодии сейчас мы поем, эти песни, гимны.
То есть Бог естественно входил в вашу жизнь. Никто вам не проповедовал инструктивно, а просто отец потихонечку вводил его в вашу жизнь.
Жизнь. Я помню, молился, воспевали Господа, гимны мы пели, потом стих прочитает, 2-3 слова об этом стихе, потом мама молилась, и на этом заканчивалось богослужение. Потом уходил он на работу.
Вот вы остановились на том, что невыносимо ему было оставаться тоже уже в этом режиме и скрываться, и что он предпринял?
Он ушел в подполье, и они собирались на даче. Иногда отец говорил, что нельзя слишком нахально вести себя, вызывающе вести.
Конечно.
Поэтому надо и уважать эту власть. Если они просят, не проповедуйте Господа, откровенно не ведите себя, не собирайтесь, тогда он, каждый христианин, тоже уважая, и он тоже в том числе, и этому подчинился. Но тайком, чтобы не видно было, если власть этого желает. И они проводили богослужение на даче. На даче это была бабушка, муж которого умер, он тоже ходил, они дружили.
И она в доме верующей женщины.
Тоже верующей. Mm-hmm. И она предоставила помещение на даче, и они веровали, как бы разговаривали, но где-то минут 5-3 богослужение, потом обычный разговор, и потом снова вот так вот. Детям отцы наши и бабушки, матери не говорили, что они собираются. И дети всех верующих никто не подозревал, даже не знал, что там собираются. Это мы узнали, когда перестройка началась.
Детям не доверяли или какие-то другие мотивы были?
Тогда они беспокоились за судьбу детей, они так говорят, чтобы они в черный список не попали.
Понятно, чтобы дети продвигались
да,
социально.
Просто чтобы судьбу такую детям они не хотели приносить. В вечном гонении, вечной репрессии, под вечным запретом. И пусть они выдвигаются, проживают там сами, на работе, в обществе и так далее.
И так вы росли, ходили в школу?
Да, не подозревая, что отцы наши, матери, они собираются на даче. Перестройка, когда началась, мы узнали, что они, оказывается, на всем протяжении советской власти поклонялись Господу.
Прекрасное открытие. Как вы на него отреагировали, уже будучи юношей, взрослым?
Это было сказочное какое-то. Я так не мог. Действительно, это была такая радостная весть. Я себе не мог поверить. Неужели они так сохранили веру свою и не боялись, а могли действительно прийти с обыском и так далее. Отец сразу повесил, это в 91-м году, когда началась перестройка, издали такой новый закон о свободе вероисповедания. И он повесил сразу в своем доме вывеску.
Вывеску.
«Сахалинская церковь». И увидев эту вывеску, русские верующие, проходя мимо, заинтересовались, что за вывеска. Когда сказали, это церковь в доме моего отца, они пришли, познакомились с моим отцом, и стали они дружить, ходить и так далее.
И в доме начались богослужения.
В доме начались богослужения, и скорее миссионеры узнали, что в нашем доме богослужение идет, они пришли к нам. И они уехали. И я там слушал первую проповедь от миссионера Идёнгнёль о умершем на кресте Иисусе Христе. Я услышал, и я плакал. Я плакал, слезы идут, и тогда я произнес: неужели Иисус умер за меня? Это я виноват, это я распял. И я слышал, Господь распятый на кресте, Он с креста говорит: Михаил, я тебя люблю. Я стал каяться. Слово было одно: Господи, прости меня. Дома прихожу домой и кушаем, и у меня вспомню, как об Иисусе Христе, распятого на кресте из-за меня, у меня слезы катятся. Я встаю, иду в комнату и вытираю эти слезы. И так у меня в груди такой красный огонь горел. Я видел этот огонь, и в течение года я каялся. Господь меня призвал. Это были такие радостные дни. Это стих один есть, который отец мне передал. И он просил, чтобы в моей вере, в моей жизни духовной, этот стих был центральным, ключевым. Евангелие от Иоанна, глава 3, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Это было ваше обращение к Богу?
Да, Господь меня призывал. Господь обратился ко мне, ты иди за мною. Я услышал этот призыв, и душа моя уже шла за ним. За это я очень-очень благодарим.
Вас покорила его любовь. Без осуждения, без укоров, да?
Да, хорошая его любовь была.
Знаете, мы сейчас прервемся для музыкальной паузы. Я знаю, что вы пишете музыку. Зачастую вы пишете и слова к своим песням. И пусть прозвучит ваша песня. Она называется «Дай мне крылья, Господи». Наверное, она выросла, эта песня, из того чувства чудесного, да?
Да, совершенно верно. Это был период, когда не было христианских евангельских песен.
Не было в печатном издании.
В печатном издании мы не знали.
А что вы пели?
И вот я молился Господу. Угу. Господь, дай мне эти песни, чтобы мы могли восхвалить Тебя. И Господь мне дает, это было мне 51 год, музыкального образования нет. И Господь мне дает. И эта песня прозвучала.
В вашем сердце. Сейчас прозвучит одна из первых песен Михаила. Она называется «Дай мне крылья, Господи».
Дай мне крылья, Господи, в небо улететь. Дай мне голос, Господи, от души пропеть. Виды черной пропасти, дай мне не пропасть. Дай молитвы, Господи, насладиться всласть. Виды черной пропасти, дай мне не пропасть. Дай молитвы, Господи, насладиться всласть. Дай мне силы, Господи, сеять вечный хлеб в тяжких испытаниях, чтобы я окреп, чтобы снова горькое сладким будто мед. Дай мне веры, Господи, вери Твой приход, чтобы стало горькое сладким будто мед. Дай мне веры, Господи, вери Твой приход. Дай надежду, Господи, что не зря я жил, что не зря, о Господи, я Тебя молил. Дай благословение в небо вознестись и с Тобою встретиться, и Тобой спастись. Благословение небо вознестись и с Тобою встретиться, и Тобой спастись.
Итак, вы слушаете Русское христианское радио, и сегодня у нас в гостях пастор Московской христианской церкви Михаил Заря. Михаил, мы остановились на том, что в доме начались богослужения, отец их проводил, и вы принесли Богу покаяние, вы покаялись.
Покаялся. И я ходил, стал ходить в церковь, к отцу домой, там было богослужение, и бабушки приходили за 2 часа раньше, и они молились, они восхваляли, и когда сошел на них Святой Дух, просили, чтобы я начал строить церковь. «Миша, пора строить церковь». Когда я посчитал, потребовалось бы 104 года.
Вы посчитали деньги?
Деньги, все пенсии.
Угу.
Их пенсии собрать, не кушая.
Угу.
104 года.
Чтобы собрать сумму?
Эту сумму на строительство.
Угу.
Я тогда думал, что будем строить своими силами. Я не знал тогда еще, церковь будет строить Бог. Я не знал, что эти слова бабушек дал Господь, Бог дал. И когда начал строить, тяжело было.
Но это совпало как-то с вашим желанием? У вас тоже было такое желание?
Я это неожиданно слышал, неожиданно. Mm-hmm. И когда я стал оформлять документы, стал ходить во все инстанции, учреждения государственные, обисполком, и однажды по дороге я встречаю 4 людей, была из них одна женщина. И они пригласили меня в кафе посидеть, поговорить. И они меня уже знали, как меня зовут.
А вы знали, кто вас остановил?
Я не знал.
Чужие люди?
Чужие люди. И чем я занимаюсь? И они открыто говорили прекратить. Ну, в общем, не прекратить, а так, ну,
не начинать,
оставить. Оставить. Предлагаем мы оставить эту работу, это дело. И они просили, сколько получаешь? Я говорю, нисколько не получаю. Они удивились. Они действительно удивились. Они сказали, так, брат, не пойдет. Мы хорошую работу найдем, хорошей зарплатой, но это желательно оставить.
Взамен давали,
да,
вам хорошую
зачем
работу.
Зачем это? Да? Они убеждали так. Ну, отец всегда говорил, не надо идти наперекор властям, надо слушаться. И я не упрямился. Мы расстались потихоньку.
То есть ваш отец учил вас не конфликтовать?
Решать
вопрос не конфликтуя.
Мирно, всегда мирно. Но дело свое продолжал. Форма другой форме. Потихоньку, незаметно, тайком стал все равно оформлять и ходить в государственные те учреждения. Обычно ходил в исполком. Значит, надо было добиваться разрешения воды, холодной, теплой воды, электроэнергии и земли и так далее. И архитектуру ходил. Однажды я еду на машине по городу, останавливает ГАИ, сотрудник ГАИ. Раньше такого никогда не было. Сколько жил? Это 30 лет я уже тогда вел машину, и меня так останавливает, и начал меня проверять, машину мою, лысая резина, где запасное колесо.
Салон, багажник проверяли?
Салон, багажник проверяли, да, это знак аварийной остановки, аптеку и так далее. Права. Ага. Он где-то долго проверял и разговаривал, оставлял меня, сам уходил с моими правами. Минут 50 меня держал. Грязный это двигатель. Он так. Затем я еще однажды прихожу домой, ночью это было, вечером уже темнело. Я ставлю машину во дворе. Я под твоим окном ставлю. И гаишники, два гаишника подходят и говорят: «Уберите машину». А я рассказываю, что это мой дом, я уже в течение 10 лет постоянно ставлю на это место, и это место никто не занимает, это мое место. Уберите машину. Что я бы ни говорил, одно слово – уберите машину. И я понял, что они меня хотят вывести из себя.
Провоцировали вас.
Провоцировать. Если я кричал бы, возмущался бы, они скрутили бы меня и увезли бы на выяснение участок. Но я тогда понял – я, извините, я уеду. И завел, обошел дом, и с другой стороны двора я поставил и зашел домой. А я вспомнил еще такой случай. Я дальше продолжал.
То есть вы к тому сейчас рассказываете, что за вами началась какая-то слежка уже?
Да, работа.
Работа.
Работа уже конкретная.
Ваше дело было неугодно
чтобы
властям.
Это дело перерубить, остановить. Они меня брали на испуг. Я теперь понял... Это такой метод, у них такая методика. Постепенно, шаг за шагом его. И я помню такой случай. Ночью тоже так же. Я машину ставлю, захожу, я на втором же этаже. И вот только я вошел, вот коридор, подъезд, и сверху выбегают, спускаются, бегут милиционеры. Лови его, лови, и так далее. Меня раздевают, куртку раздевают. И это об батарею там... Не так сильно, ну, бьет. И смотрит один милиционер, говорит, это не он, говорит. И они извинились передо мной, оставили, ушли. Вот такой случай.
И к этому времени ваши замыслы, они воплощались как-то в жизнь или остановилось все со стройкой?
Нет, дальше я продолжал. И потом я параллельно оставил это дело, пока ходил граждан проект, и там дал заявку на проектирование церкви. Чертежи они составляли. Я думал, что об этом никто не знает. Но многие говорят, что в гражданпроекте бывают обычно свои люди, их люди. Но я этого не знал и не заказал. Потом ходил доставать деньги, пока это дело оставил. И ходил моим знакомым, друзьям, которые занялись бизнесом, доставать деньги на строительство церкви. Не получилось.
Это были неверующие друзья?
Неверующие, мирские люди. Никто не дал. Некоторые обещали, но не дали. слух о том, что наша церковь, церковь, которая в доме моего отца, начали заниматься строительством церкви, дошло до Кореи. И миссионеры южнокорейские пришли, поинтересовались и сказали: не стройте церковь на деньги мирских людей. Угу. Не просите у них.
Пообещали помощь.
Они пообещали помочь.
Угу.
И эта церковь построилась за 2 года. Стоит. И тогда я подумал, что в этой церкви я буду пастором работать. Господь меня поставит. И миссионеры тоже говорили: будет так, такое время настанет, когда Господь тебя поставит здесь пастором. Но у Господа был другой план. И так получилось, что я по направлению Господа приехал в Москву. И как это получилось? Пастор направляет.
То есть вы оставили построенную церковь, там кто-то остался?
Да, это миссионер туда вошел, да, который деньги дал. И Господь направляет меня в Москву по поручению пастора. Я пошел в посольство Южной Кореи, ему оформил все нужные документы, и я жил у пастора-миссионера Хуана на Академической. И он мне говорит: приходи в Москву, будешь работать на Ниве Божьей со мной вместе. Я согласился, приехал. Когда я приехал, было очень тяжело. Это было с 92-93 год. Я церкви отдал 1 год. Тогда я решил: Господь, ты прости меня, очень мне тяжело, я год тебе, я буду служить этой церкви, я уеду обратно на Сахалин.
То есть вы не собирались оставаться в Москве? Вам негде жить было?
Негде жить было, тяжело было. Тяжело было. За год 4 места я поменял, 4 квартиры. Нехорошие люди попались.
И вы решили, что вы год здесь поживете и вернетесь?
Да. И я просил Господа все время, со дня уже приезда в Москву: Господь, дай мне условия жить нормально в Москве, обеспечь меня, тогда я хочу служить Тебе, Господь, всю жизнь Тебе, Господь.
То есть вы таким путем испытывали, Божья ли это воля вам остаться здесь? Будете ли вы устроены здесь для того, чтобы нести Слово Божье?
Да, я обычно утром молюсь, утром и вечером, как ложиться спать, утром и вечером, как отец делал. Мы жили тогда возле Курского вокзала, и выхожу, и там такой стадиончик, и там я всегда молился. Молился, очень горячо молился, просил Господь: я хочу служить Тебе, дай мне только хорошие условия жизни, где жить. Однажды я встречаюсь с корейским бизнесменом, это Бог послал, Бог ответил мне. Я его проводил, переводил, показал, что нужно ему, а он занимался верхней одеждой. Уехал, и он однажды мне звонит: чем занимаешься? Я говорю: хожу с людьми, бизнесменами, которые приезжают из Кореи, перевожу, ну и зарабатываю. Он говорит: оставь это дело, я тебя сделаю таким состоятельным человеком, что, ну, имел деньги на проживание.
То есть Бог начал отвечать на вашу молитву, и вы услышали, что у Бога есть план на вас.
План, да.
Мы сейчас снова ненадолго прервемся. Я хочу сказать, что Божьи планы, они совершенны. И был такой Божий план для того, чтобы Сын на земле Иисус совершил его. И следующая ваша песня, я знаю, она называется «Он умер и воскрес». Это тоже совершение Божьего плана. Вы ее написали. Что навеяло ее?
Слова Романова.
Романова.
Романова Сергея, кто? Пастора Петербургской церкви.
Пастор Петербургской церкви. Вы взяли его слова. Что навеяло музыку? Что эту песню навеяло вам?
Я ходил в духовную академию, читал газету «Утренняя звезда». И там его стихи прочитал. Так мне понравилось. Я Господу помолился, и он действительно в один прекрасный день дал эту мелодию.
И я напоминаю нашим слушателям, что у пастора Михаила нет никакого музыкального образования. Просто Бог стал ему давать песни.
Лико и пой, душа, ведь жизнь так хороша, когда Иисус с тобой воскресший и живой. Вот чудо из чудес, Он умер и воскрес. Вот чудо из чудес, Он умер и воскрес. Не думай ни о чем, ведь дьявол побежден. Иисусу песню пой, иди его тропой. Вот чудо из чудес, он умер и воскрес. Вот чудо из чудес, он умер и воскрес. Иисус, ты царь и Бог, о, как же ты высок, нас поднял из могил и жизни воскресил. Вот чудо из чудес, он умер и воскрес. Вот чудо из чудес, он умер и воскрес. Так будем петь и мы пасхальные псалмы. Для нас решен вопрос: воскрес, воскрес Христос. Вот чудо из чудес, он умер и воскрес. Вот чудо из чудес, он умер и воскрес.
Дорогие друзья, вы слушаете Русское христианское радио, и напоминаю, что сегодня в студии у нас Михаил Заря, пастор Московской христианской пресвитерианской церкви. Михаил, и Бог дал вам надежду, Бог дал вам возможность работать в Москве и обеспечивать себя. У вас семья уже была в это время?
Да, конечно.
Была жена?
Жена. Это действительно это чудо. Я не знал, как Бог будет надо мной работать. Я верил, что Господь меня не оставит, но я еще твердо не знал, что Господь даже квартиру даст в Москве. Этот бизнесмен, который я в Москве встретился, уехал в Корею, мне присылает один тюк. Это было 93-й год.
Тюк вещей.
Одежды.
Одежды.
И он мне говорил...
То есть он предложил вам продавать одежду.
Я сделаю ее хорошим, состоятельным человеком, чтобы деньги на существование имел. Я это продаю... По его системе, как он учил, и он просил деньги, свою долю принести, передать кому-то.
Его долю вы
его
должны
долю.
Были кому-то?
Но я еще не все продал. Его доля, если выходит, сразу же отдавал. Даже иногда добавлял свои деньги, отдавал. И он говорил по телефону: «Михаил, я тебе открою магазин в Москве».
Он стал вам доверять.
Да, наверное.
С деньгами.
Да, наверное. Я думаю тоже так же. И я буду учить тебя, как делать это дело, и мы с тобой продвинемся. 7 месяцев проходит, и у меня хорошая сумма денег. Я утром тоже выхожу и молюсь Господу, куда потратить, что дальше с этими деньгами делать. Господь мне дает знать.
Напоминает Господь. Напоминает,
купи квартиру. Это было действительно неожиданность. Не знал, что до такого дня проживу. И такой сигнал с неба Господь даст. И мы купили квартиру. Прежде чем купить квартиру, я Господу молился, чтобы квартира была, дом был возле корейской школы, где дочка моя ходит в школу. И все вот эти поликлиника, почта, все магазины были действительно на удобном расстоянии. И Он дает мне, Господь, квартиру на метро Беляева. Дочь ходила в школу пешком.
Бог закрыл ваши тылы, чтобы вы ни в чем не нуждались. И как дальше ваше служение продолжилось?
Потом подумал, если я еще год поработаю так, у меня будет возможность расширить свою жилплощадь, займею хорошую машину. Я тогда был алчным. Я тогда отошел от Бога. А эта жизнь, вещи меня больше прельщал. И забыл Господа. Господь другим путем меня дает знать, что ты неправильно ведешь, все равно я тебя сделаю таким, каким я хочу видеть тебя.
Как вы это услышали?
Один раз отец присылает письмо, он никогда письма не присылал, и это письмо приходит, и там написано: «Я не хотел тебя отпускать никуда. Я хотел до конца моей жизни, как самый старший сын, находился возле меня. Но ты, так как изъявил желание учиться в духовной академии, я поэтому Москву отпустил. Но ты чем занимаешься? Совсем не тем делом. Это было предупреждение Божье. Если тогда я ослушался бы, не подчинился бы воле Господа, то мне плохо было бы. И я тогда что-то на душе неприятное ощущение было. Я понял, что я неправильно веду себя. Я покаялся и просил прощения у Господа. Я просил, поставь, направь хорошо, на правильный путь. И Господь меня дает, надоумил позвонить одному корейскому миссионеру. Он отозвался и меня повел в духовную академию. Тогда мне было 53 года.
И вы в это время пошли поступать?
35 лет, больше и старше не принимает. А я поступил. Меня взяли. Ни одного дня я не пропускал. Хорошо учился. Господь благословил учебу мою. Когда на третьем курсе учился, Господь меня приглашает на собеседование с руководством академии и говорит: «Михаил, открывает Господь тебе церковь». А я даже не молился, не думал об этом. Ну, у меня естественные мысли окончить, потом Господь даст мне, открою церковь, день назначит и так далее. А
всё
сегодня же
получилось.
Прямо говорит, Господь откроет. На третьем курсе учился и вел церковь. Слабый был пастор, не знал, что говорить, но всегда просил Господа. И надо было, чтобы в церкви не я жил, не пастор жил, не человек жил, а Иисус Христос. Это тоже Он дал, Господь, через некоторое время. И Господь много учил через эту церковь.
Уже не в академии, правда?
Уже не в академии.
В академии вам Бог дал такие основные знания библейские,
да.
А потом учил вас Духом.
Там знание было.
Да.
Это богословские знания. А здесь веру надо было.
Да.
Веру дать верующим.
Живую.
Но самому надо веру иметь. И Господь открыл церковь, но денег у нас как таковой нету, как у многих других пасторов, которые получали за границей, посылали деньги на аренду, но у нас таких денег нет. Мы все делали на собственные свои деньги. Я подрабатывал, у меня была возможность, я переводчиком работал, и жена работала. И эта церковь уже существует 11 лет.
Слава Богу.
И когда 10 лет исполнилось, я начал получать зарплату церкви. И помню хорошо ректора духовной академии: «Михаил, старайся получить зарплату из церкви». И этого добивался 10 лет. И Господь стал мне давать зарплату. Правда, маленькая, но все равно это славная зарплата.
И вы, и жена работаете, вы сказали, переводчиком с корейского языка.
Да, я работал, подрабатывал, да.
Михаил, чему вы учите прихожан своей церкви? Что в основе вашего учения лежит? О чем вы им говорите?
Я
как вы растите своих
верующих
людей?
Своих учу, чтобы они стали истинными верующими, чтобы они верили в свое спасение, жизнь вечную, чтобы они знали, когда они получили спасение и жизнь вечную. Они знают, наши верующие, что жизнь вечную они уже получили тогда, в момент верования Господа Иисуса Христа.
Принятие Его в свое сердце.
В сердце Господа Иисуса Христа. Потом я учу к тому, чтобы они вели духовную жизнь, настоящую, не фиктивную, не формальную. И наши верующие все 5 часов утра встают и 10 минут молятся. Когда спать ложатся, тоже молятся, благодаря за этот день.
То есть вы не учите их именно 10 минут, а вы говорите минимум, неважно сколько времени, но чтобы они всегда
совершенно
обращались в начале
совершенно
дня
верно.
К Богу.
Не имеет время, да. Конечно, не время, не имеет.
Кто-то
может,
час,
минут,
кто-то 5
минут, да. И в нашей церкви после богослужения мы чай поем, покушаем и переходим к библейскому занятию. Сначала очень было тяжело их собрать. Все пытались бежать.
Вы в неформальной обстановке уже потом изучаете Библию, да?
Да, уже. Угу. Я помню баптистские церкви, русские. Я люблю баптистскую русскую церковь, потому что там я вырос, я там веру получил. Я Святого Духа много получил, потому что в баптистских русских церквах много Святого Духа. Там они проводят 3-4 часа, а мы приходим 10 часов, уходим 2 часа. А пресвитерианской церкви богослужение ведет только строго 1 час. А мы регламент свой нарушаем. Почему? Потому что Господу это нравится, когда дети Его долго-долго пребывают в Доме Божьем.
Ну, это человеческие установления. Сколько час, два или три, сколько сердцу вашему хочется, вы проводите с Господом в своей церкви, да?
Да. И наша церковь называется «Любовь Господня», и они действительно друг друга любят, хотят передать это чувство другим. И когда новые люди приходят, оказывают свою любовь. Как оказывает? Не говорит словом «я люблю». А в 1 Коринфянам написано, в главе 3, «не словом любите, а делом любите».
Вы стараетесь своей любовью друг к другу показать, как Бог нас любит.
Да, совершенно верно. И они рассказывают, кто такой Иисус. Первый новообращенный. Зачем Он умер на кресте? Что эта смерть Иисуса Христа на кресте принес нам? Смерть побеждена Иисусом Христом. И мы в Господе Иисусе Христе, все мы имеем жизнь вечную. И мы будем возвращены в отчизну небесную.
Аминь.
И мы веруем в воскресшего Иисуса Христа, воскресшего верующего, воскресшего Иисуса Христа. Верующий в воскресение Иисуса Христа, тоже все получат свое воскресение. Воскресение для чего Господь дал нам? Чтобы мы были похожими на Иисуса Христа, чтобы мы снова обрели первоначальный Божий образ. Мы были подобными Богу. О чем написано 1 глава Бытия, глава 26-27, так кажется. И вот они сидят, рассказывают очень простыми словами, чтобы они находили в этом благодать. Человеку ничего не надо делать, чтобы получить спасение и жизнь вечную, и в наследие Царство Небесное. Это Господь дает бесплатно, за даром, по благодати своей. Об этом вот мы рассказываем.
Слава Богу, вы получили от Бога мудрость и учите людей тому, что ни заслугами, ни делами, а мы верой получаем спасение. И я еще раз хочу вернуться, Михаил, к вашим песням, но прежде хочу сказать, выслушав ваш рассказ, что первым вашим учителем от вашего рождения был ваш земной отец. Это он учил вас молиться дома вместе с вашей мамой. И многие ваши ошибки он исправлял по жизни, да? И дальше передал вас в надежные руки Небесного Отца, который вас повел дальше. Хорошо, и сейчас прозвучит еще одна песня, которую написал Михаил. Она называется «Благодарим Тебя, Господь».
Бог послал нам Сына Своего, дорогу Царствие указал. Вера в Иисуса радость нам, благословляет Господь всех нас. Бог послал нам Сына Своего, дорогу Царствие указал. Благодарим Тебя, Господи, за искупление всех грехов. Мы веру пронесем сквозь года, вечная слава Тебе, Господь. На кресте распят был Иисус, чтобы дать нам всем спасение. Примите дар Божий от Христа, родной наш дом, Царствие Божие. На кресте распят был Иисус, чтобы дать нам всем спасение. Благодарим Тебя, Господи, за искупление всех грехов. Мы веру пронесем сквозь года, вечная слава Тебе, Господь. Святую кровь пролил Иисус, и льется Божья любовь рекой. Дух Святой с нами везде всегда, в Иисусе радость спасения. Святую кровь пролил Иисус, и льется Божья любовь рекой. Благодарим Тебя, Господи, за искупление всех грехов. Мы веру пронесем сквозь года, вечная слава Тебе, Господь.
Я благодарю Господа, что Он меня любит, что Он сделал меня чадом Своим. Я вечно благодарю Его, что Он меня не оставляет, что Он сопутствует со мной вместе, направляет меня. И Господь мне дал новую песню «Благодарю Тебя, Господи». Почему? Потому что я всегда, каждый день, каждый час говорю: «Господь, благодарю Тебя, спасибо Тебе». И Он дал эту прекрасную песню. Я благодарю Его, что Он умер на кресте за меня. Об этом никогда не забываю. И наши верующие, и я каждый день вспоминает о страдающем Иисусе Христе на кресте.
Господь достоин нашей благодарности, и я тоже присоединяюсь к ней. И сейчас хочу, дорогие наши радиослушатели, попрощаться с вами. Провела передачу Наталья Чернякова. Напоминаю, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
Я благодарю вас, что вы выслушали меня. Я благодарю Господа, что Он мне дал возможности свидетельствовать о моей вере. До свидания, да благословит вас Господь.